Слово благодати представляет серию проповедей «Сотвори себе кумира». Часть 10. Идол человеческой власти. Проповедует пастор Алексей Коломейский.
Фраза «борьба за власть» – одна из наиболее распространенных фраз. Самая разная власть существует. Власть политическая, власть экономическая, власть социальная, власть религиозная, власть в семье, власть в какой-то группе. Этот список можно продолжать до бесконечности. Мы все очень хорошо знакомы с этим явлением. И сегодня мы поговорим, каким образом власть становится идолом. А если точнее посмотреть, то чаще всего власть действительно является идолом на всех уровнях и для всех людей. Люди хотят иметь власть, люди борются за власть, и люди борются за власть часто очень жестоко. Если вы следите за тем, что происходит в мире, не так давно, неделю или две назад, в Бирме тысячи людей были убиты. Причина – борьба за власть. Мир полон жертв. Жертв борьбы за власть. Не так давно прочитал о том, что президенты США Хиллари Клинтон собрала за последние 3 месяца 27 миллионов долларов. Всего за год она уже собрала 90 миллионов. Она надеется собрать 100 миллионов за год до конца года. Для чего эти деньги? Борьба за власть. Ну, это большие такие понятия. Давайте спустимся немножечко на землю. Давайте посмотрим в наши дома. И там тоже борьба за власть между мужем и женой. Кто будет определять, как жить, куда двигаться, куда тратить деньги? В конце концов, кто переключит термостат? Власть над термостатом, жарко или тепло, или холодно кому-то. Детишки в детском саду воюют, дерутся за игрушку. Вы думаете, это борьба за игрушку? Ничего подобного, это борьба за власть. Потому что через 5 минут эта игрушка будет лежать, и она никому не нужна абсолютно. Ценность не в игрушке, а кто ее имеет, кто имеет контроль в данный момент. Это борьба за власть. Это то, что реально, и я мог бы перечислять много-много разных примеров. Не так давно вспоминал я ситуации, которая была у меня в маленькой-маленькой церквушке. В сельской местности мы приехали с группой братьев посетить. Там было несколько сестер всего и один брат. Естественно, у кого власть. Он нам давал инструкции, как нам себя вести, что нам... Он постоянно подчеркивал, что власть у него. В конце концов, он очень важно сказал, я буду объявлять. Власть в церкви. Когда мы говорим о борьбе за власть, это явление не обошло никакой части общества, в том числе и церковь. Все хотят власти. Почему? Почему это так? Почему люди борются за власть? Почему они имеют вот это внутри живущее стремление, чтобы было так, как они хотят? Мы сегодня посмотрим на это. И мы посмотрим не просто для того, чтобы пополнить наш кругозор, чтобы знать больше. Мы сегодня посмотрим на то, чтобы научиться нам лично, вам и мне, не быть рабом, не кадить у алтарей идола человеческой власти. Мы посмотрим правде в глаза, мы попробуем выяснить, в чем действительно заключается вот эта приманка, на которую дьявол ловит и, возможно, поймал кого-то из нас. Возможно, кто-то из нас сегодня обнаружит, что мы жертвуем очень много перед этими алтарями, алтарями человеческой власти. Люди изобрели миллионы разных инструментов власти. Власть через деньги, власть через уговоры, власть через хитрость. Власть через очарование, через красоту. Вы помните Далиду, Самсон и Далида? Это власть, это реальная власть. Она заставила его сказать секрет. Она заставила его, она заставила сделать то, что она хотела. Она подчинила его себе практически. Самые разные инструменты власти, но корень один и тот же. Люди хотят управлять другими. Люди хотят, чтобы было так, как они считают нужным, правильным, так, как им нравится. Мы сегодня посмотрим на это явление, в чем оно заключено. Мы посмотрим сначала на проблему власти. Откуда эта проблема вообще появилась, как и все другие идолы. Как и все другие идолы, проблема идола человеческой власти, она берет свое начало с того, что было изначально создано Богом как благо. Вы помните, мы говорили об идоле сексуальной распущенности. сексуальные взаимоотношения созданы были Богом как великое благо, через которое муж и жена наивысшей степени выражают верность и принадлежность, абсолютную неразрывную принадлежность друг к другу. Но мы знаем, дьявол извратил это, и люди извратили, поддавшись на искушение дьявола. Мы говорили о идоле любостяжания. Это тоже извращение данной Богом потребности обеспечивать себя и свою семью всем необходимым. Мы говорили о идоле чревоугодия. Это то же самое извращение сотворенной Богом нужды или потребности в том, чтобы человек поддерживал свой организм посредством того, чтобы иметь питание и необходимый отдых. Подобное происходит и с идолом власти. Давайте посмотрим, как она была создана в начале. В самом начале, когда Бог создал человека, Он дал ему власть. Это Божья идея была. Бог дал человеку власть. Он создал человека способным быть носителем власти. Очень интересно. Но дело в том, что эта власть, которую Бог дал человеку, абсолютно очень сильно отличалась от той власти, за которую сегодня борются люди. Мы посмотрим сейчас, в чем она отличалась. Что такое власть вообще? Один из словарей определяет это слово таким образом. Посмотрите. Власть – это право и возможность диктовать свою волю, воздействовать на других с помощью каких-либо средств, авторитета, насилия и так далее. То есть, по сути дела, это право и возможность диктовать свою волю другим. Другие люди или обстоятельства делают или соглашаются с тем, что человек хочет. У него есть воля, и он ее реализует. Или говоря простым языком, это можно объяснить так. Власть – это право, способность и сила делать то, что ты хочешь. И добиваться того, чтобы другие люди делали так, как тебе угодно, как хочется тебе. Вот это власть. Очень коротко для того, чтобы мы могли иметь в виду, о чем мы говорим сегодня. Так вот, смотря на это определение, одно или второе, мы можем ясно сказать, что абсолютной властью обладает только Бог. Дело в том, что никто другой не может обеспечить себе всего этого. Никто. Люди борются за власть. Все люди борются за власть, но обладает ею только один. Только Бог, причем абсолютный, совершенный, абсолютно превосходящий всех и все Бог. Все остальные в каком-то смысле зависят от Него. Всякая другая власть существует по двум причинам. Первое, или Бог допускает ее, или Бог делегирует ее. Что это значит делегирует? То есть Бог дает часть власти человеку. Бог дает часть право распоряжаться чем-то человеку. Именно так и был сотворен человек. Человек никогда не был сотворен для того, чтобы быть центром власти, источником власти. Человек был сотворен только для того, чтобы быть проводником власти. Власть всегда только у Бога, а человек сотворен для того, чтобы быть проводником власти. Ну, как мы уже говорили о том, что вот эта власть, которая была сотворена, она была извращена человеком. Мы немножко дальше посмотрим, каким это образом. Давайте посмотрим, как Бог дал человеку власть. Первая глава Бытие, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и дальше владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Очень интересно, здесь не написано «владычествуйте друг над другом». Обратите внимание, это очень важный фактор, мы придем к нему чуть-чуть попозже. Здесь сказано «владычествуйте над всем творением». Он получил огромную власть. Человек был создан способным нести эту власть. Человек был создан с достаточным количеством способностей умственных, физических, всяких разных, которые нужно для того, чтобы быть проводником мощнейшей власти. Но заметьте, при всем этом, он никогда не был источником власти. Он не был сотворен источником власти. Мы это еще раз подчеркнем много раз сегодня, чтобы мы могли ясно это усвоить. Один из эпизодов практического действия вот этого, этого делегирования власти описан во 2 главе в 19 стихе. Посмотрите, когда Бог поручает человеку дать наименование животным. 19 стих. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел человека, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Посмотрите, здесь виден вот этот процесс делегирования. Бог уже делегировал человеку власть. Но посмотрите, как она проявляется здесь. Бог инициирует процесс, чтобы человек дал наименование всем животным. То есть Бог продолжает контролировать ситуацию. Ну дальше, после того, когда он инициирует этот процесс, посмотрите, он говорит, чтобы как наречет человек всякую, посмотрите, душу живую, так и было имя ей. То есть Бог дает, делегирует человеку власть, и он считается с ней дальше. Он говорит, окей, как ты назовешь, так и будет. Очень интересно, это настоящая власть. Это никакая, это не папет, это не кукольный театр. Это настоящая власть. Бог дает ему, но это власть не человека, это власть Бога, которую Бог делегирует, дает человеку. Другими словами, согласно Божьему дизайну, человек был создан таким образом. Истинная власть только у Бога. Первый очень важный фактор. Это Божий дизайн. Мы видим эту картинку. Вверху истинная власть только у Бога. Дальше мы видим, Бог делегирует человеку часть своей власти. И третий, человек является проводником Божьей власти. Это очень важно запомнить. Почему? Потому что мы постоянно сталкиваемся с этим явлением, и нам нужно знать его очень хорошо понимать. Посмотрите, настоящая власть, еще раз повторяю, только у Бога, ни у кого другого нет ее, не может быть. Бог делегирует человеку, он творит человека, он делает его таким, чтобы дать ему часть своей власти. И следующий человек является проводником Божьей власти, то есть он берет то, что Бог ему дает, и он практически применяет это в жизни своей и в жизни тех, кто его окружает. Это так было создано. Теперь давайте посмотрим, каким образом грехопадение извратило этот процесс, чтобы мы понимали, где мы с вами живем сегодня. Дело в том, что грех извратил отношение человека к власти точно так же, как он извратил отношение ко всему остальному. Заметьте, братья и сестры, мы очень много говоря о различных темах, очень часто касаемся вопроса грехопадения. Потому что это действительно была точка, это был узел, в котором были завязаны все проблемы современного человечества. Все это сходится не к тому, что диз Бога не удался, а сходится к вот этой точке, к серьезнейшей катастрофе, которая когда-либо произошла во Вселенной. Это катастрофа грехопадения. Причина этой катастрофы, дело в том, что суть грехопадения началась в самом своем ядре, началась с восстания человека против Божьей власти. Вот почему это так важно сегодня. Я хочу, друзья, чтобы каждый из нас это запомнил, понял глубоко и смог увидеть практические выражения или практические отношения этого явления к своей жизни. Дело в том, что катастрофа, которая произошла вот там, в Эдемском саду. Эта катастрофа заключалась в том, что человек посягнул на то, чтобы иметь свою собственную власть. И в этом проблема каждого из нас, дорогие друзья, которая идет еще с того момента, с момента грехопадения. Это проблема каждого рождающегося на земле человека. Он хочет власти. В этом суть его греховной природы. Он хочет, чтобы было по его. Кстати, одно из значений слова «грех» – это восстание против Божьей власти. В чем это восстание заключалось? Давайте посмотрим несколько деталей, которые видны в книге «Бытие» в 3 главе. Первое. Человек посягнул на моральную власть. Что это значит? Это значит власть самостоятельно определять, что хорошо и что плохо. Это моральная власть. Дело в том, что человек не имел этой власти, ему не было дано самостоятельно определять. Почему так? Дело в том, что только Бог является, имеет стандарт в себе, только Он есть истинный стандарт добра и зла. И когда человек сделал вот этот шаг в грехопадении, этот шаг начался, его первая точка началась с того, что Ева, независимо от Бога, посмотрев на плод, сказала «хорошо». Тогда, когда Бог говорит «плохо». Вот первый конфликт. Вот первое восстание. Это сверхважно. Отсюда вся катастрофа, друзья. Отсюда все проблемы. Казалось бы, ну кому какое дело? Я считаю хорошо, тот считает плохо. У каждого свое мнение. И почему Бог навязывает человеку мнение? Неужели Ева не имеет возможности? Неужели она, Бог сотворил ее такой подавленной личностью, что она не может сама сказать, что хорошо? Это я говорю с точки зрения современного человеческого либерального общества, которое пропитало каждого человека, пропитало умы. Оказывается, действительно не имела она права. Она не имела возможности. Ей это не было дано. Грехопадение, восстание человека против Бога началось с этой точки. Посмотрите, 3 глава, 6 стих. «И увидела жена». После того, когда дьявол искусил ее. После того, когда она независимо посмотрела на это дерево. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. И что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала мужу своему, и он ел. Это серьезный вызов, брошенный Богу. Вы можете увидеть в самих себе вот тех, кто воюет с Богом за власть. Кто пытается отвоевать у него, кто читает Библию или даже часто не хочет читать специально. Почему? Потому что знает, что Бог говорит, это плохо. То, что он сам определил, что это хорошо. Когда мы говорим о том, что человек бросил вызов Богу, это не был вызов такой, что человек кулак показал Богу. Или взял оружие, сделал и стал воевать с Богом. Нет. Это вызов в попытке установить свой собственный, независимый от Бога, центр моральной власти. Это первое. Но, к сожалению, это далеко не единственный шаг. Мы читаем следующее, что произошло после моральной власти. Человек посягнул еще на одну власть, на юридическую власть Бога. Что это значит? Это власть определять, что правильно, что неправильно. Дело в том, что юридическая власть очень тесно связана с моральной. Она должна быть связана, по идее. Она иногда не связана. Иногда то, что юридическое законно, не всегда морально. Но по идее юридическая власть всегда должна быть связана с моральной властью. Что это значит? Это значит правильно делать то, что хорошо. Все с этим согласны. То есть, если это хорошо, почему тогда это нельзя делать? Если это хорошо, тогда сделать это будет правильно. Это юридическая власть, и человек посягает на юридическую власть Бога. Он делает следующий шаг. С того момента, когда его он взял право определить вот эти преференции свои, определить моральную сущность этого яблока, или этого плода, этого дерева, которое дерево познания добра и зла. Когда он посмотрел на это явление сам, независимо, он сразу делает второй шаг. Он определяет, что это правильно. Посмотрите. Каким образом вот здесь происходит восстание против Божьей власти? Бог говорит, Бытие 2 глава 16 стих. «И заповедал Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бог говорит, это плохо. Теперь посмотрите, что человек делает. Бог говорит, что это плохо, не делай этого. Посмотрите, человек делает. После того, когда Ева смотрит на дерево, смотрит на плоть, определяет, что он хорош, теперь она уже является центром моральной власти, теперь она уже действует дальше. Она уже действует, она уже не стоит. И на основании этой своей оценки она считает, что это правильно. То, что Бог запретил, оказывается, Бог не прав. Правильно то, что она видит как хорошо, то, что ей кажется хорошим. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Ева действует. Итак, узурпация моральной власти, то есть человек бросает, бросает Богу вызов, он захватывает моральную власть. Следующий шаг – это узурпация юридической власти. Он захватывает юридическую власть и сам определяет, что правильно, что неправильно. Когда мы говорим о любом процессе противостояния человека с Богом или о любом процессе узурпации Божьей власти, он всегда проходит эти ступени. Всегда. Например, Библия говорит о том, что разводиться нельзя. Но я встречал множество людей, множество семей, когда человек неправильно строит, или он, или она неправильно строит свою семейную жизнь, не по-библейски строит, естественно, приходят к той точке, когда они уже надоели друг другу, когда они устали друг от друга настолько, что они видят развод как хорошо. И они приходят к этой точке. Бог говорит, что это плохо и нельзя, но так как мы видим, что это хорошо, так как мы уже надоели друг другу, очень-очень надоели друг другу, то почему тогда Бог говорит, что развод это нехорошо? Есть третья составляющая этого вызова, этой власти человеческой. Это власть управлять окружающими людьми. Мы видим это в 3 главе, в 16 стихе. После того, когда человек утвердил себя центром моральной власти, центром юридической власти, он делает этот еще один шаг. Он представляет себя центром социальной власти. 3 глава, 16 стих, посмотрите. «К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». В этом сущность греховного человека. Вот откуда борьба за власть. Борьба за власть идет с того момента, с той точки, когда человек утверждает себя независимым центром или источником своей собственной власти. Давайте посмотрим на Божье решение проблемы власти. Дело в том, что в своем плане искупления, который является генеральным планом развития Вселенной, Бог предусмотрел решение проблемы власти. Он не просто дал нам в Библии информацию о том, как она появилась. Он решил эту проблему для того, чтобы каждый из нас сегодня не кадил у этих алтарей. Чтобы каждый из нас сегодня не был сегодня соучастником поклонения идолам своей собственной человеческой власти. Искупление выражается в рождении свыше. То есть человек, который искуплен, он рождается свыше. Бог дает ему новую природу, он принимает господство Иисуса Христа. И когда он получает вот эту новую природу, это связано с радикальным изменением его жизни. То есть жизнь его должна меняться. И когда мы говорим об изменении жизни, одним из аспектов, который должен измениться в первую очередь, отношение к своей собственной власти. Один из текстов, который в наибольшей степени помогает нам понять это, мы находим в послании к филиппийцам. Послание апостола Павла к филиппийцам, 2 глава. Мы сегодня прочитаем его и остановимся на нескольких его элементах этого текста, для того, чтобы посмотреть, каким образом Бог, понимая, что эта проблема есть, что эта проблема портит нашу жизнь, что эта проблема разрушает общество, разрушает семьи, разрушает государство, он, зная это, он посылает решение. И он показывает нам в примере Сына Божьего Иисуса Христа, как эта проблема решается. Филиппийцам 2 глава с 5 стиха мы будем читать. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его, дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Иисус Христос был совершенным человеком на земле. Он пришел для того, чтобы показать нам, людям, что человек должен делать с властью. Это была одна из основных целей его прихода. Иначе он мог бы спуститься сразу на Голгофу, умереть, воскреснуть и возвратиться назад. Нет, он пришел на землю, он жил на земле определенное время. Его жизнь записана на страницах Священного Писания для того, чтобы мы сегодня могли смотреть на его жизнь и могли ясно увидеть, что значит совершенный человек. Каким образом решаются проблемы человека, в том числе и проблема власти. Этот текст удивительно ярко и конкретно это показывает. Мы видим, что Павел здесь говорит о Христе для того, чтобы показать нам. Он не просто говорит отдельно от жизни, он говорит «научитесь у Христа». Он говорит в связи со своим наставлением, касающимся проблемы людей, которые жили тогда в Филиппах. Он говорит это сегодня к нам, ко всем христианам, чтобы мы, глядя на Иисуса Христа, могли научиться решать проблему человеческой власти. В чем заключается это решение? Первый шаг, который мы видим, апостол Павел ясно показывает в качестве такого повеление, такой заповеди конкретной, она звучит таким образом: измените свое мышление. Посмотрите 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Дело в том, что освобождение от любого идола вообще и от идола человеческой власти, в частности, практически невозможно без перемены мышления. Я думаю, что здесь есть, наверное, почти все, те, кто боролся с грехом и не мог побеждать. Те, кто ал от того или иного греха, те, кто признает и понимает, да, это плохо, но ничего не может сделать. Люди даже говорят мне, я встречаюсь периодически с теми, кто говорят: так как вы проповедуете Библию, невозможно жить. О, да, вы правы абсолютно. Библия невозможная книга. Это точно. Но это не значит о том, что ее нужно переделывать под человеческий вкус. Дело в том, что эта невозможная книга объясняет нам, что делать, каким образом это может стать реальностью. Так вот, первый шаг заключается в перемене мышления. Проблема людей, которые не могут жить по Библии, берет свое начало в том, что они не так мыслят. Это очень важно. Мне не так давно как-то позвонил один человек издалека, знаете, много разных людей звонят о разных вопросах, не всегда есть время всем отвечать, их все больше и больше становится. Но с одним человеком у меня был разговор, он спрашивает, как дружить? Дружит с девушкой, готовится к браку, и спрашивает, как дружить? Он говорит: я слушаю ваши проповеди, и я понял ясно, что нельзя никаких прикосновений, которые содержат в себе сексуальную страсть. И даже взглядов. Но ведь она же привлекательна. Но я же не могу не смотреть на нее. Она же привлекает меня, как хороший человек, в том числе и как привлекает своей сексуальностью. Я ему привел такой пример. Я ему сказал: вся проблема в твоей голове. Спрашиваю, у тебя есть сестра? Он говорит: есть. Она привлекательна? И пауза. В общем-то, да. Но почему она не привлекательна тебе с сексуальной точки зрения? А ну это ж сестра. Окей, значит, ты думаешь по-другому. Значит, у тебя здесь, в этой точке, мышление совершенно другое. И поэтому ты можешь быть рядом со своей сестрой, иметь общение с ней и не иметь сексуальной страсти. Это очень важно. Все вот здесь. Все мышление начинается. Вот почему апостол обращается к людям и говорит: у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Очень интересно, вот эта фраза, большая фраза в русском языке, должны быть те же чувствования, вот эта фраза, в оригинальном тексте это одно слово всего. Одно слово, которое стоит в повелительном наклонении, слово «френейте», от слова, от другого слова «френео». Это глагол, который... Очень интересный глагол. Его корень, суть его заключается в следующем. Думать, иметь мнение или понимание. В русском языке переведено как чувствование, но это немножко больше, чем чувство. Этот глагол означает думать, иметь мнение и иметь понимание чего-то. Или другой словарь переводит это таким образом. Иметь определенную внутреннюю позицию или систему мышления. В английском языке очень хорошо. Иметь определенный attitude. Вот это слово «френео». Когда он говорит «френейте», он говорит: имейте чувства, мысли, отношения, те же, которые были у Иисуса Христа. Наполните свою систему мышления, сознание свое, наполните правильными мыслями, правильной позицией внутренней, правильными чувствами. И тогда вы сможете жить. Буквально апостол говорит: «Думайте то, что думал Христос». чувствуйте то, что чувствовал Христос. Имейте такое же отношение, которое имел Иисус Христос. Кризис грехопадения Адама и Евы произошел от кризиса их мышления. Первое, дьявол подтолкнул, сбил их с правильного мышления. И оттуда все началось. Вот поэтому Иисус Христос, вернее, апостол Павел обращается к нам и говорит, хотите жить нормально, учитесь мыслить у Иисуса Христа. В чем это мышление заключается? В отношении власти, в отношении победы над идолом власти, это мышление заключается в следующей ступени. Откажитесь от своей собственной власти. Этот текст говорит об этом. Он убеждает нас. Апостол убеждает, он говорит, да, нет другого пути. Вы знаете, то, что говорит здесь апостол Павел об Иисусе Христе, очень непопулярно среди людей. Люди могут читать это и говорить, о, это великий человек был, это Бога-человек, о да, это достойно моих лучших музыкальных произведений, это достойно поэзии, это достойно того, чтобы написать самую лучшую картину на эту тему. Но люди очень мало, очень редко смотрят на этот текст и говорят, да, вот так нужно жить, я буду так жить. Я хочу так жить. Я сделаю все для того, чтобы так жить. Именно для этого апостол написал эти слова. Именно для этого. Он конкретно практически говорит. Он говорит, Иисус Христос, совершенный человек, пришел на землю для того, чтобы показать вам и мне, каким образом мы должны относиться к власти. В этом суть мышления Иисуса Христа. Давайте сначала посмотрим на то, почему нужно отказаться от власти, основание отказа от власти. В отличие от Адама и Евы, Иисус Христос действительно имел власть. У нас-то ее нет. У нас есть только претензия. Незаконная причем претензия на власть. А у Иисуса Христа была она, настоящая власть. Ну посмотрите, что сказано здесь. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, 5 стих, дальше 6. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Это люди не могут проглотить. Когда они читают эти вещи, это, ну, понять, да, можно понять о Христе, но трудно понять о самом себе. Посмотри, что Павел говорит здесь. Во-первых, он подчеркивает, что Иисус Христос был абсолютно Богом. Он подчеркивает полную божественность Христа. Он, будучи образом Божьим, написано, не почитал хищением быть равным Богу. То есть для него власть была законной. У нас это незаконная претензия на власть, а у него... Была власть, и она была законной абсолютно. Он подчеркивает это. Следующая, вторая фраза, посмотрите, уничижил себя самого. Буквально это означает опустошил. Что это значит? Это значит, что когда он сходил на землю, власть осталась там. Вот эта вся законная, полная, мощная, так от источника, которой он сам являлся. Иисус Христос сошел на землю, оставив свою власть на небесах. Уничижил, опять-таки это слово опустошил, emptied himself, прочитайте в английской Библии, скорее всего будет так. Иисус Христос имел настоящую власть, и он отказывается от нее. Для чего он это делает? Он сделал это для того, чтобы показать людям, что значит быть настоящим человеком. Он сделал это для того, чтобы показать, что значит жизнь настоящего человека на земле. Он сделал это для того, чтобы нам с вами было ясно, в чем заключается суть нашего спасения. Что значит отказ власти? Мы говорим, почему надо? Потому что Иисус Христос это сделал. Потому что в этом действительно настоящий человек. Он показывает, для чего был создан человек. Показывает ясно эту позицию. Мы чуть-чуть ниже посмотрим на нее. Что значит практически? В чем это выражается? Уступить право управлять термостатом дома. Особенно это касается тех людей с разными температурными режимами. Одному жарко, другому холодно. Или же уступить, немножко больше мы идем, уступить право распоряжаться общим бюджетом. Куда деньги тратить? Мы можем, конечно, много еще всяких таких маленьких вещей приводить. Но то, что говорит здесь апостол Павел об Иисусе Христе, он говорит о ценностях совершенно другого уровня. Давайте посмотрим, что это за... И прежде всего, он говорит, доверьте Богу свою значимость. Почему это важно? Вы знаете, почему Ева решила, что она может сама определить, что хорошо, что плохо? Она решила, что она что-то значит сама. Что она сама может это сделать. Посмотрите, здесь сказано в 7 стихе, «Он уничижил себя самого, приняв образ раба». Он имел значимость. Иисус Христос имел эту значимость в действительности, но Он от нее отказался. Он уничижил себя самого. Как это режет слух современным психологам. В действительности Иисус Христос становится в правильное положение. Почему Он это делает? Потому что это правильно. Потому что человек действительно сам по себе, в себе самом не имел значимости. Его вся значимость была взята от Бога. Derived value. Не его собственная. Взятая от Бога. Поэтому Иисус Христос так и живет. Он приходит, он становится человеком. И для этого ему нужно было с положения Бога уменьшиться. И он это сделал. Внутри себя чувство. Внутренняя позиция, система мышления уничижил себя самого. Перестаньте видеть значимость самих себе. В этом решении, которое говорит Иисус Христос. Кто-кто, а Иисус мог бы видеть свою собственную значимость, но написано, Он уничижил себя самого. Пока мы будем думать о себе, что мы представляем собой что-то, друзья, мы никогда не сможем победить идола человеческой власти. Никогда. Вы будете таскать его за собой везде. Люди будут видеть. Вы будете, знаете, мозолем в глазах своей семьи, своей жены, своих детей. Но вы никогда не сможете увидеть необходимость освободиться от него. Вам кажется это, вам будет казаться, этот идол, этот гигантский идол, который вы носите за собой, будет казаться необходимостью, без которого не проживешь. Вам приходилось, наверное, видеть таких людей. Я не говорю так, что он еще из-за угла не показался, а себя уже несет впереди. Очень много есть людей такого типа. И сейчас это в действительности проявляется в самых разных формах в жизни многих из нас. Это первое. Второе. Не только значимость. И заметьте, с каждым шагом все радикальнее и радикальнее Бог говорит. Посмотрите, не только доверьте Богу свою значимость, доверьте Богу свою свободу. Это совсем интересно. Почему? Потому что отказаться от претензий на свою независимость, на свою независимую значимость, это только часть дела. Для того, чтобы иметь чувствование Христова, нужно отказаться от права на свободу. Это уж слишком. Пастор, пожалуйста, пожалуйста, только не туда. Почему? Потому что свобода, равенство, братство. Что это такое? Общечеловеческий ответ. А вы говорите, откажись от претензии на свободу. Откажись от права на свободу. Да это моя привилегия иметь свободу. Я свободный человек. Если вы так не говорите, то думаете где-то в глубине своего сознания. Посмотрите, что делает Иисус Христос. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Братья и сестры, это противоречит всем человеческим системам, это точно. Я говорил вам с самого начала, Библия невозможная книга. Вы помните, кто жил в Советском Союзе, как смеялись над верующими, говорили, раб Божий. Хотели унизить, говорили, мы свободные, а это раб Божий. В самых-самых разных контекстах нам приходилось слышать это. Действительно, дорогие друзья, это огромная привилегия, если кто-то из нас в действительности, в сердце глубоко может сказать, я раб Иисуса Христа. Когда мы говорим о том, что Иисус Христос принял образ раба, что это значит? Стать рабом означает не иметь власти распоряжаться собой. Такое определение мы попробовали сделать. Это значит не иметь власти распоряжаться собой, полностью принадлежать своему господину, абсолютно во всем зависеть от него. Полностью принадлежать своему господину, абсолютно во всем зависеть от него. Как это было в жизни Иисуса Христа? Он был Богом. Он сошел на землю и стал рабом. Что это значит? Он сошел для того, чтобы собой не распоряжаться больше. Кто им распоряжался? Небесный Отец. В этом была суть его жизни. Он ему полностью принадлежал, и он полностью от него зависел. Это радикально, я согласен. Это больше даже, чем радикально. Но это то, что говорит Писание. Это то, что Бог говорит. Кстати, это не только касается Иисуса Христа. Это касается всех верующих. Давайте посмотрим апостолов. Это же послание филиппийцам. Вы можете перелистнуть страницу. Первая глава, первый стих начинается следующим образом. Посмотри. Павел и Тимофей, и дальше кто? Основатели церкви в Македонии, или Греции, или где еще они основали церковь. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа. Петр, мы читаем. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Раб, посланный Христом. Апостол – это посланник. Апостолы подписывались. Они писали, Павел, знакомый Петра, который основал церковь в Иерусалиме. Они подписывались своими достоинствами человеческими. Они подписывались, Павел, раб Иисуса Христа, полностью принадлежащий ему. Иуда, посмотрите, книга послания Иуда 1.1. Иуда, раб Иисуса Христа. Люди склонны думать, что быть рабом Иисуса Христа – это для особых. Ну, Христос, понятно, да? Христос раб, он сделал себя рабом Бога, Отца Небесного. Апостолы, ну, они же апостолы. Им положено быть такими. Не получилось бы церкви, если бы они не были такие. А мы уже все простые смертные, уже куда нам? Мы уже не можем вот до такой степени жить. Вы знаете, что Библия написана для рабов Иисуса Христа? Вот почему многим людям она непонятна? Потому что очень много людей, которые продолжают кадить перед алтарем своего своей собственной власти. Посмотрите, Откровение, 1 глава, 1 стих. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать кому? Рабам своим. Но если хотите еще самую последнюю точку, вы знаете, что небо приготовлено только для рабов Иисуса Христа. Откровение, 22 глава, 3 стих. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Отца будет в нем, и рабы его будут служить Ему. Оказывается, у Бога совершенно другой взгляд на эти вещи. И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. Оказывается, Бог совсем не стесняется, когда Он называет нас рабами. Оказывается, Бог не видит в этом ничего плохого. Оказывается, Бог видит, что это самое большое благословение, которое только может иметь человек. Небо – это место самого большого счастья, не так ли? И поэтому на небесах Бог приготовил положение, ситуацию, в которой люди будут рабами Божьими. Ничем иным. Вот что значит победить идола человеческой власти. Джон МакАртур недавно проповедовал замечательную проповедь на эту тему. В Америке здесь это вообще большая проблема. Дело в том, что практически все переводы, сделанные здесь в Америке, они заменяют слово «раб», которое используется что-то 160 раз в Новом Завете, словом «слуга», «servant». Причина? Потому что это было «politically incorrect», некорректно политически, потому что рабство, помните, да? Рабство, здесь борьба против рабства, за освобождение, а вдруг здесь в Библии очень много «раб, раб, 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 раб». И поэтому посмотрите переводы, посмотрите, какой бы у вас ни был перевод, вы редко найдете там слово «раб». Это влияние мышления определенного. Посмотрите Ефесянам 2 глава. Это нам положение, в котором Бог ясно говорит, что в принципе, по сути дела, наше понимание «раб» или «не раб» абсолютно неверное, потому что мы все, если не рабы Божьи, то рабы дьявола, рабы зла. Посмотрите на 2 глава. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Как жили? По чьей воле? Князя, который господствует в воздухе, дух, действующий в сынах противления. противящиеся власти. Итак, мы говорили о том, что для того, чтобы мы имели мышление Иисуса Христа, нам нужно отказаться от своей значимости, доверия Его Богу, отказаться от своей свободы, доверия Его Богу. Но оказывается, это еще не все. Оказывается, есть еще один шаг. Нам нужно отказаться от своей жизни. Посмотрите, пожалуйста, доверьте Богу свою жизнь. Он уничижил себя, самого 7 стих, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вы знаете, претензия человека на то, что он должен жить сколько-то времени, это вызов Божьей власти. Бог определил нам жизнь. Я, конечно, абсолютно не говорю о том, чтобы мы не лечились лекарствами и не помогали тем, кто болен. Нет, Бог дал нам разум и ответственность, чтобы мы это делали. Но внутреннее ясное положение. Иисус Христос очень ясно говорит во многих ситуациях. Помните, в Гефсиманском саду Он был, и когда Он молится, Он знает, что будет очень тяжело. И Он просит: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Но, впрочем, что дальше? «Не моя воля, но Твоя да будет». И Иисус Христос отказался от права на жизнь. Это радикально. Это да, дорогие друзья, для многих и многих людей это трудно понять. Но я хочу задать вам сегодня вопрос: для чего вы живете? В чем суть вашей жизни? Кто определяет динамику, ценности вашей жизни? Чьи ценности заполнили ваше сознание? Когда вы делаете выбор, когда вы принимаете решение. Можем ли мы иметь вот такую свободу, которую имел апостол Павел или имел Иисус Христос? Когда апостол Павел говорит: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Это абсолютная свобода. О да, он любил жизнь. Но он точно знал, что он ее доверил Богу. Он отдал ее полностью, до конца, без остатка. Но он знал, что Бог распорядится ею самым лучшим образом. Иисус Христос когда-то говорил об этом в своем разговоре с Пилатом, когда он стоял перед Голгофой уже, когда был этот суд, 19 глава Иоанна говорит, Пилат говорит ему: «Мне не ли отвечаешь, не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не дано было тебе свыше». Смотрите, Иисус Христос видит этого римского прокуратора, римского офицера, римского политического деятеля. И он видит его, и он ясно понимает, что Бог дал ему сейчас власть его распять. Он ясно понимает, что его жизнь отдана Богу, и его жизнь в Божьих руках. Апостол Павел подтверждает этот принцип в послании к Коринфянам. Посмотрите, 1 Коринфянам 6, 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас, Духа Святого, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые – суть Божия». Итак, мы говорили уже о двух вещах. Нам нужно учиться мыслению Христа, и нам нужно учиться тому, чтобы отдавать, отказываться от своих претензий на власть. Но есть еще третий, очень важный, очень короткий, но очень важный пункт. Станьте проводниками власти Божией. Когда мы говорим «не иметь власти», что это значит? Значит ли это уйти в монастырь и принять обет молчания? Что я никому никогда ничего не скажу. Обет молчания не поможет. Это совершенно не то, что Бог имеет в виду. Отказаться от своей власти не значит не иметь ее, друзья. Вы помните, когда Иисус Христос проповедовал? Вот он вышел он в синагоге проповедовать. Что люди сразу заметили? Марка, 1 глава, 22 стих. «И дивились его учения, ибо он учил их, как власть имеющий». Оказывается, отказаться от своей власти – это не значит не иметь власти вообще. Это стать проводником Божьей власти. Что это практически означает? В чем сущность этого явления? Дело в том, что когда мы говорим о том, что человек, который пытается утвердить свою собственную власть в какой-то ее форме, он теряет способность быть проводником Божьей власти. То есть вот эти две власти, они non-compatible. они несопоставимы. То есть человек должен научиться жить так, чтобы исполнять на том месте, где он находится, волю Божию, власть Божию, но ни в коем случае не свою. Конкретно я приведу пример. Если вы муж, вы знаете, что у вас нет своей собственной власти над вашей женой и вашими детьми. У вас ее нет. Проблема многих мужей в том, что они путают эти явления. Но у вас есть право и возможность быть проводником власти Иисуса Христа. Бог вас поставил на это. Что для этого нужно? Для этого нужно вам самим, прежде всего, преклониться перед этой властью. Очень многие мужья, они не хотят этого. Они не могут этого. И они продолжают кулаком стучать по столу и говорить: ну, Библия написана, я глава. Неправильно читаете, друзья. Совершенно написано, глава мужу кто? Христос написано. Вот почему так много семей, которые утверждают власть мужа, они не могут функционировать. Они говорят: нет, нам нужно какие-то новые правила, нужно более современные, нужно, чтобы было паритет, нужно, чтобы было поровну, власть жены, власть мужа, власть детей там чуть-чуть и так далее. Самые разные вещи. Почему? Потому что люди не поняли, что у мужа-то власти нет, это власть только у Бога. И поймите, пожалуйста, мужья дорогие, что ваша власть заканчивается там, где заканчивается Божья власть. Сколько угодно напускайте на себя важность, стучите по столу, добивайтесь там чего-то. Вашей власти уже нет. Это уже не работает ничего. Точно так же родители, они имеют власть над детьми. Но вы знаете, что они не имеют собственной своей власти. Вы знаете, почему так много всяких социальных законов выпущено с тем, чтобы контролировать родителей, чтобы они не причиняли ущерб своим детям? Потому что родители, наркоманы или пьяницы, или самые различные какие-то, они просто и относятся к детям как к имуществу. Но, к сожалению, не только наркоманы или пьяницы. К сожалению, часто порядочные люди утверждают над детьми свою собственную власть. У вас ее нет. Они такие же люди, как вы, обладают такой же ценностью, как и вы. И вы не имеете права доминировать над ними. Но у вас есть ответственность донести до них Божью власть во всей полноте. Это ваша ответственность. Ваша ответственность жить так, как говорит Священное Писание, чтобы жили родители. Ваша ответственность взять это Божье Слово и донести их детям своим. Это ваша ответственность. И показать, что вы трепещете перед Богом. И показать, чтобы они увидели в вас этот трепет, ваше преклонение перед Богом. И тогда вы будете обладать властью. Мне приходилось видеть много разных семей. Видеть семей, где родители злые, грубые, диктаторские. И дети, как только у него есть возможность, как только он сильнее отца, he is out of here. Его уже не проконтролируешь. Я видел другие семьи. Я видел семьи, в которых родители поклоняются Богу, боятся Бога. Наказывают детей там, где нужно наказывать. Они показывают и не говорят: Бог не говорит это делать. Я должен, иначе Бог будет наказывать меня. Я должен, я должна это делать. И смотришь, растут эти семьи, и ты видишь, какая гармония, какое прекрасное сочетание. Никто не заставляет этих детей, но они тянутся к родителям, они идут к ним снова и снова, они ищут их совета, они с ними. Почему? Потому что власть Иисуса Христа там. Власть Божья. Точно так можно говорить о церквях, точно так можно говорить о самых разных организациях, о группах. Нам нужно стать проводниками Божьей власти. Перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы посмотреть на два последних или три последних стиха, которые мы видим здесь. Смотрите, 8 стих. «Смирив себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Все, что Христос сделал, Он пришел, и Он был послушным. Отец, что делать? Отец, что сейчас я должен делать? Это проводник власти Иисуса Христа. И посмотрите результат. Этот текст имеет удивительнейший конец. Удивительнейший. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос. Слава Богу! Отцу. Доверить Богу свою жизнь – это значит иметь Божий результат. Вот так Бог сделал с Иисусом Христом. Вот так Он сделает с нами. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих, притча о талантах. Тот, кто 5 талантов получил, тот, кто верно вложил эти 5 талантов, исполнил волю господина своего. Послушайте, что ему говорит господин? Господин его сказал: «Хорошо, добрый и верный кто? Раб опять. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Когда мы говорим о том, чтобы быть рабом Иисуса Христа, мы говорим о том, что Бог берет этого раба и делает его сыном. Мы видим себя рабами, Бог видит нас сыновьями, дочерьми. Мы говорим о том, что Бог ставит нас тогда, когда мы ясно понимаем, что у нас нет власти. Когда мы становимся в это положение, в это место, тогда Бог поднимает нас для того, чтобы поднять и поставить нас на самое высокое положение, которое только можно нас поставить. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы задать каждому из вас вопрос. Решили ли вы вопрос человеческой власти? Вы лично. В вашей собственной жизни. В ваших отношениях с людьми. В вашем взгляде на жизнь. Кто вы? Какая система мышления у вас? Есть ли у вас решение это внутри, в сердце своем? Продолжаете ли вы где-то в какой-то сфере утверждать свою собственную власть? Готовы ли вы научиться мышлению, чувствам и отношениям Иисуса Христа? Последнее. Готовы ли вы отказываться от своей собственной власти? Помолимся. Наш Небесный Отец, мы приходим к Тебе и искренне благодарим Тебя за то, что в Твоем вечном великом плане Ты предусмотрел такую удивительную вещь. Ты предусмотрел возможность освободить нас от этого самого цепка, впившегося в нас идола, идола человеческой власти. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты оставил пример для нас, сошел на землю, уничтожил Себя самого, принял образ раба и стал послушным до смерти и смерти крестной. Господи, благослови нас сейчас, когда мы будем вкушать этот хлеб и участвовать в чаше с вином. Благослови, чтобы каждая душа, о Боже, я прошу Тебя, чтобы каждый человек, находящийся здесь сегодня, пал пред Тобою ниц. Сегодня сложил пред Тобою свое оружие. Сегодня перестал воевать. Закрыл свой независимый центр власти. И, склонив голову, пришел к Тебе. Для того, чтобы стать счастливым у Тебя. Господи, действуй сегодня в нас. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!